радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа, как всегда, откроет передача из радиоцикла «Узнаваемая классика». Сегодня в эфире 64-й выпуск. Ведет ее писатель Сергей Николаевич Белкин. Затем нашу программу продолжит беседа Елены Смирновой с Александром Якимовым, художником, сотрудником храма святителя Николая в Клёниках. Он вспоминает о первых годах восстановления храма. Сегодня прозвучит в эфире первая беседа с ним.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске мы будем слушать музыку, посвященную двум русским отечественным войнам XIX и XX веков. Но слушать их будем в обратном порядке. Начнем с XX века, с 7-й Ленинградской симфонии Шостаковича. Интересно, что наброски музыки, вошедшие потом в 7-ю симфонию, ставшую символом Великой Отечественной войны, Шостакович начал писать еще в мирные годы. Но те фрагменты, написанные в легкой, пасторальной манере, стали элементами совершенно иного образа, над которым Шостакович работал уже после начала войны, оказавшись в осажденном Ленинграде. В блокадном городе были написаны первые две части и начата работа над третьей. Потом, в октябре 1941 года, Шостакович был вывезен из города и в декабре завершил работу над симфонией уже в Куйбышеве. Там же, в марте 1942 года, состоялось первое исполнение. Потом, в течение года, она была исполнена в Москве, Новосибирске, а также в Лондоне и Нью-Йорке. Но в русскую историю вошло, как сакральное событие, как явление русского духа, то самое легендарное исполнение 7-й симфонии в августе 1942 года в блокадном Ленинграде. В день исполнения все артиллерийские силы Ленинграда были брошены на подавление огневых точек противника. Несмотря на бомбы и авиаудары, в филармонии зажгли все люстры. Была организована прямая трансляция по радио, а также по громкоговорителям городской сети. Симфонию слышали не только жители города, но и осаждавшие Ленинград немецкие войска. Известно свидетельство одного из немецких офицеров. «Тогда, в августе 1942 года, мы поняли, что проиграем войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть». Музыка Ленинградской симфонии Шостаковича известна, я думаю, каждому, особенно знаменитая тема нашествия из первой части, которую я сейчас предлагаю послушать. Ее магическое действие на слушателей вот уже почти 8 десятилетий неизменно. Нас сперва обволакивает, завораживает ритм барабанного боя и кажущаяся сперва совершенно безобидной, простая повторяющаяся мелодия. Но потом музыка уплотняется, подключаются новые инструменты, вплетаются зловещие интонации, и музыкальный образ превращается в неумолимое чудовище, в страшную злую силу. Thank you.
Thank you.
Прозвучал фрагмент первой части седьмой симфонии Шостаковича, в котором всесокрушающая сила, обрушившаяся на нас, кажется непреодолимой. Теперь мы знаем, что мы победили. Но Шостакович писал симфонию в самый тяжелый период, когда исход борьбы был непредсказуем. Своей музыкой Дмитрий Дмитриевич поднимал на борьбу и заряжал уверенностью в победе. Удивительное чувство сопричастности мы переживаем при каждом прослушивании великой музыки. Воистину, сакральное время — особый мир, особое пространство, которое всегда здесь и сейчас, стоит лишь в нем оказаться. Музыка умеет это делать. Мы, к сожалению, не можем включить в программу не только всю симфонию, но даже целиком ее первую часть, длящуюся около 28 минут. Напомню лишь, что финал всей симфонии — музыкальное переживание огромной силы. Это победа добра над злом. Это ощущение счастья и устремление в прекрасное будущее. Следующее произведение в нашей программе посвящено другой великой русской победе. Это торжественная увертюра 1812 год Петра Ильича Чайковского. История создания популярного произведения такова. В 1882 году в Москве должна была состояться Всероссийская художественно-промышленная выставка. К ее открытию друг Чайковского и исполнитель его музыки, пианист Николай Рубинштейн, предложил Петру Ильичу написать музыку на одну из трех тем – открытие выставки, 25-летие коронации Александра II или освящение храма Христа Спасителя. Чайковский хотел было отказаться. Вот что он об этом написал в письме Надежде Филаретовне фон Мек. «Для меня нет ничего антипатичнее, как сочинять ради каких-нибудь торжеств. Подумайте, милый друг, что, например, можно написать по случаю открытия выставки, кроме банальности и шумных общих мест? Однако же отказать в просьбе не имею духа, и придется волей-неволей приняться за несимпатичную задачу». Взявшись за эту задачу, Чайковский сам предложил тему «События 1812 года», 70-летие которых приходилось на год выставки, да и храм Христа Спасителя был возведен в честь победы в Отечественной войне 12 года. Петр Ильич задумал музыкальными средствами рассказать о вторжении французов, о самоуверенности Наполеона, решившего, что он покорил великую страну. Музыка должна была изобразить борьбу с врагом и подвиг народа, а в финале показать торжество его победы. Премьера увертюры состоялась в только что построенном, но еще не освященном храме Христа Спасителя 8 августа 1882 года. Начинается сочинение с медленной части, в которой звучит напев молитвы «Спаси, Господи, люди Твоя». Потом музыкальная тема разрастается, возникает ощущение тревоги, и вдруг мы слышим, как пробивается знакомая мелодия — национальный гимн Франции «Марсельеза». Только вот эта знакомая, привычно радостная, олицетворяющая прекрасную Францию мелодия звучит зловеще, потому что это тема нашествия. Нашествие французов. Потом в музыкальной картине разворачивается битва русских и французов. Здесь с врагами соперничает русская музыкальная тема, в которой, в частности, использована народная плясовая песня «У ворот, ворот батюшкиных». Мы сейчас послушаем фрагмент увертюры, ее финал, в котором русская тема одерживает решительную победу над Марсельезой. Все завершается ликованием, звучат колокола. Это великая победа. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM-72,92, @yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Мы продолжаем цикл передач, посвященный храму святителя Николая на Моросейке. Этот храм был вновь открыт и отдан церкви в 1990 году. Прошло уже 30 лет. Предлагаем вам воспоминания тех, кто начинал возрождение этого храма. Сегодня у нас новый автор.
Меня зовут Александр Якимов. Я работаю в храме с 91 года, но познакомился с ним гораздо раньше. Я заканчивал школу художественную МСХШ в 77 году и был помощником оргсекретаря нашей комсомольской организации и занимался взносами. И взносы отвозил с нашей школы как раз на Моросейку, на Китай-город. Здесь была приемная этих взносов, потому что располагался ЦК ВЛКСМ в комплексе зданий, который включает храм, дом притча и окружающие два дома. Вот, и бывший дом Сытина и дом 7. Сейчас Союз молодежи. Как художнику было, конечно, обидно взирать на то, что тогда представлял себя храм. Барабана и купола на главном четверике не было. На колокольне не было луковки. И, конечно, чувствовалось, что это явное безобразие. Ну, как вот человек-инвалид, да? Без шеи, без головы вот стоит на улице. И тогда не приходилось предполагать, что придется здесь работать. А кроме того, через несколько лет, уже после армии, я вступил в Союз художников, кончил институт Строгановское училище. И, будучи членом молодежной секции, графической секции Союз художников, я был послан в командировку творческую. И все документы приходилось оформлять именно в храме. В колокольне располагалась бухгалтерия. Деньги на командировку и отчет потом надо было сдавать сюда. Таким образом, я познакомился с храмом немножко изнутри.
Ну, что он представлял тогда из себя?
Ну, во-первых, помещение храма было разделено перегородками. Тут помещались кабинеты сотрудников ЦК ВЛКСМ. Внизу у них была типография, стояли станки, где они выпускали свою комсомольскую литературу. Стояли аквариумы с рыбками, которые мы потом увидели. Все это вот сохранилось как раз до открытия Моросейки.
Ну вот сейчас мы в таком помещении, где тоже находится аквариум. Это вам, наверное, сразу напомнило те времена.
Но тут немножко не происходит того, что происходило у них, потому что советское время отличалось тем, что конец рабочей недели, вот рабочие попроще, они заканчивали таким возлиянием или распитием спиртных напитков. Грубо говоря. Вот это мы еще застали тут, когда была пересменка, как бы. Мы уже в некоторые помещения вселились и осваивали их, а какие-то помещения еще использовались ЦК ВЛКСМ. Был такой переходный период. Мы, конечно, знакомились, кто-то из рабочих остался здесь. Некоторые посещали первое богослужение, там свечки ставили. То есть каких-то вот острых конфликтов не было. Удалось избежать, как бы тихо, мирно. Но тем не менее, потом эти станки пришлось вытаскивать. Полы там были деревянные в нижнем храме. И постепенно разбирались перегородки. Вот выход на колокольню был завален мусором. И поскольку я попал сюда в конец лета, он был довольно жаркий. И вот расчищать колокольню мне пришлось вместе с Кулаковым Федором Ивановичем. Был такой человек, небольшого роста, но очень крепкий. Но я ему помогал, мог только помогать, потому что без противогаза там нельзя было вычистить эту грязь, потому что она была многолетняя и включала в себя останки еще голубей, которые там вот окончили свое существование. Вот. Учесть, что эта крыша еще нагревалась, это было очень. Вот только он смог понести вот такой вот, ну, геркулесов труд, можно сказать. Еще запомнились люди, которые просто какими-то фантастическими обладали силами. Был такой Юра Зайцев, он по образованию кинорежиссер. Он такой жилистый человек с юга, с Крымской области. Вот, окончил ВГИК и занимался тем, что у нас снимал камерой некоторые вот вещи по восстановлению храма. И еще один в одиночку произвел ремонт фундамента вот тех помещений, где сейчас вход в храме. Это новый вход, его раньше не было. В этом месте исторически была аптека, там находили пузырьки аптечные, когда проводились земляные работы. Вот, и он в одиночку захватками по метру заменил весь фундамент. То есть он в бетонной мешалке замешивал раствор, ведрами относил его и заливал в приготовленную опалубку по периметру. Там, в общем, несколько десятков метров. Вот такие тяжелейшие работы он делал в одиночку. Еще примечателен Саша Альпинист. Вот альпинист он называется, потому что летом уезжал в горы. Он был инструктором альпинизма. И что интересно, он уезжал не просто так. Когда он уезжал в горы, он местным узбекам, таджикам на самолете отвозил горы одежды и обуви. Потому что тогда это был дефицит, 90-е годы, а уж там-то вообще. То есть он как бы еще благотворительной деятельностью занимался, и квартира у него вся была завалена просто этими вещами, которые он собирал целый год для них, чтобы летом отвезти. А в храме он выполнял тоже тяжелейшие работы. Вот по вытаскиванию станков, например, из нижнего храма, при монтаже лесов, когда восстанавливали барабан и колокольню. И до сих пор он, хотя уже на костылях ходит, но он организует, например, закатывает купель вот нашу для набора воды вот на крещение. У нас два бака таких из нержавейки больших, они хранятся наверху на стеллажах. И вот по лестнице он спускает и до сих пор красит что-то. В общем, любую такую работу, самую вот, что ни на есть, грязную и тяжелую, он берет на себя до сих пор.
Ну, вообще, он человек очень смиренный, и во время богослужения стоит на лестнице в самом конце, за всеми, опираясь на свои палки, костыли.
Ну да, и что он при этом претерпевает, это только он вот знает, наверное.
Ведь это он и до сих пор, по-моему, приносит бутылки для святой воды моет их, чистит, чтобы люди могли набрать с собой святой водички из нашего храма.
Да, ну вот такой человек. Вот он живет один всю жизнь и занимается вот, ну, благотворительностью и вообще. Ну, как бы он отдал, можно сказать, жизнь свою вот нашему храму. И здоровье вот тут оставил. Вот такие люди здесь. Вот работает уборщица в храме, да, зовут Людмила. И только после смерти ее выясняется, что она была известной искусствовед, писала книги по искусству.
Ну, еще я знаю, у нас работала тоже, ну, уборщица, реставратор-архитектор Татьяна. Вот тоже, пожалуйста, человек с высшим образованием, творческий человек, отдавал себя Богу вот в любом качестве, со смирением.
Но здесь вообще именно вот таких людей, потому что вот сейчас, по прошествии многого времени, понимаю, что вот именно человек должен находиться на своем месте, делать свое дело. И дело точно так же формирует этого человека. Это, ну, известный факт. И даже есть лечебные такие вот, как бы, практики.
Александр, ну, все, наверное, сгорают от нетерпения узнать, а чем вы занимались вот в это время, с самого начала? Мы уже, кстати, упоминали в другой передаче, но скажите сами, потому что ваше дело очень интересное, оригинальное и очень нужное.
Я познакомился с отцом Александром еще до открытия Моросейки. А познакомил меня Алексей Кузьмин, с которым я познакомился в Печорах-Псковских, где тогда он жил. У него был хутор там в 5 километрах от монастыря.
Это также вот один из тех людей, которые помогали восстановлению храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке. Это вот Алексей Алексеевич Кузьмин, его супруга Нина, их дочь Елена помогали иконописцам, реставраторам, да, ну и в других случаях при восстановлении этого храма.
Вот. И отец Александр тогда служил еще в храме Адриана Натальи. И узнав, что я умею печатать, у нас в институте было такое задание, способом шелкографии мы делали копии старинных тканей. И он заказал мне сделать ткань для облачений. А в то время я уже несколько тканей сделал для отца Зенона на горку в Псково-Печорском монастыре. Таким образом, уже к открытию Моросейки у меня были наработки в этой области.
Александр, простите, а вот скажите, пожалуйста, эти набивки, да, вот на ткани, они что, давали представление о каких-то древних облачениях? Например, вот как преподобный Сергий, он был в таких холщовых облачениях, да? Или вы какие-то другие брали образцы?
Ну, дело в том, что образцы я собирал в исторической библиотеке. Там хранятся материалы, собранные разными людьми, именно о набойке. В основном, конечно, был такой исследователь Соболев, он в разных областях проводил исторические исследования. Но он единственный вот написал о набойке русской. Потому что в свое время все ткани церковные, они на 90% состояли именно из набойки по льну. Что у нас тканей других не производилось вообще в принципе в стране. Были ткани привозные, турецкие, итальянские.
Наверное, турецкие, итальянские, это, наверное, в каких-то богатых городских храмах, а льняные, наверное, это в провинции?
Дело принципиально, немножко в другом. Тканы, вот тканый рисунок, он всегда немножко тяжелее, он такой плотяной. А набойка, она легче гораздо, потому что там сама ткань тоньше и очень тонкий, самый вот простейший слой краски, потому что обычно вот две краски делалось, изредка только подкрашивался вручную еще натуральными красителями.
Клише вы откуда брали? Вы сами его делали, да?
Дело в том, что ориентируясь на вот эти вот образцы старых тканей, надо было понять натуральный размер и адаптировать именно конкретные задачи. То есть надо было как бы пересочинить и немножко вот переосмыслить. Потому что мотив, вот сам сюжет орнамента, он был как бы задан. Но его надо было довести, что говорится. И потом есть немножко техническое различие. Когда набойку печатали, это высокая печать с доски. А мне приходилось делать шелкографию. Это сквозная печать. Вот там есть так небольшие особенности технические. Но, конечно, ориентиры были вот эти вот деревянные набойки, деревянные формы. Хотелось бы подражать им, потому что это вот родная технология, скажем, вот так вот. А это немножко имитирует.
Александр, эти сами рисунки, как вы различали, что где-то церковные, а где-то светские?
Дело в том, что вот церковное искусство – это то же самое народное, но только выцерковленное. И традиционное искусство, оно изначально символически правильное, интуитивно где-то. Сюжет там «Дорога», например, да, или «Дороги», вот скатертная ткань. То есть они органично вписывались уже в церковный быт. Не было такой проблемы, что церковная ткань или не церковная. Все сознание было уже приуготовлено к принятию именно четко выраженной истины уже, которую понесла христианство. А все символы, вот солнце, например, да, ну, или круг, или крест, это изначальные первобытные еще для первобытного искусства характерные символы. Просто потом уже, основываясь на вот этой, ну, просто причастности к орнаменту...
Целая архаика, да?
Дело в том, что это фундаментальные понятия, выражены вот пластически и красиво. Круг – вечность, да? Квадрат – земля, волна – жизнь, речь. То есть какие-то основные, самые вот фундаментальные философские понятия выражены в орнаменте. И, естественно, в церкви они не то что востребованы, они... являются собой изначальную задачу, они освещают пространство. Вот если вы вспомните важнейшие места в одежде, например, воротник, рукава, пояс, подол, украшенный орнамент, это охранительная функция была всегда, защитная. И в храме все сосуды украшены не просто так, потому что каждый мотив имеет свое значение именно литургическое. Осмысленные литургически. И в церкви сохраняет орнамент именно свое вот настоящее значение и назначение. Я бы вот так сказал. Именно про орнамент.
У вас украшение, облачение только по низу, по рукавам или как?
Ну, видите, рассказывать немножко сложнее, чем показывать. Потому что конкретное богослужение, во-первых, определяет цвет. Вот пасхальные, традиционно красные бывают, да? Преподобных служение зеленый цвет, богородичное богослужение голубой или синий, постные облачения фиолетовые. Поскольку отец Александр в кузнецах был резничным, он себя называл смиренно-тряпичником, он любил в том числе, как он говорит, тряпочки церковные. И в кузнецах я знаю, что вот древние облачения он вывозил за город, стирал зимой в ручье, в поточной воде. Никак ни в химчистке, ни в каких машинках. Как он эту технологию узнал, не знаю. Но так или иначе, он себе за труд взял именно так бережно относиться к облачениям. Естественно, он поощрял это на Моросейке, вот, например, вот, ну, хотя бы даже имитацию набойки. Лен. Он любил и лен сам как материал. Вот, а Тверская область, откуда он, это ну, как бы житница была льняная в свое время. Мне приходилось статистику смотреть, сколько добывалось льна, сколько перерабатывалось. Вот, в одном даже поместье. Это очень была большая область. Сейчас лен в основном производит Китай. Ну, Белоруссия еще немножко льна она поставляет. У нас эта промышленность пока в загоне. Но хотелось бы немножко еще к людям вернуться. Вот есть такие люди, по жизни встречаются, люди солнца. Они как бы излучают из себя вот действительно настоящий свет и дарят радость. Пришел человек и стало как-то радостно, да, светлее. Откуда он брал эти силы? Вот он знает, конечно, кто дает силы вот таким людям. Таким же человеком была еще Ирина Васильевна у нас в Атагино.
То есть вы говорите, что солнечным человеком был отец Александр Куликов, да?
Отец Александр Куликов и Ирина Васильевна в Атагино. Вот это главные наши вот светила. И они между собой... Ну, как звезды, и общались точно так же. Ну, в любви и в свете. Несмотря на какие трудности еще. И кроме того, отличались глубоким смирением. Просто я еще был водителем, вот исполнял послушание водителя, а батюшка очень любил путешествовать. И первым делом всегда он заботился о том, чтобы водитель отдохнул. Потому что путешествия были дальние, и в Оптину пустынь, и в Тверь. В Нелостолобенский монастырь, вот по северу. В Ферапонтово мы ездили смотреть росписи, Кириллов, вот такие места посещали на нашей малороссийской машине. Это были простые «Жигули», потом «Фольксваген» был, немножко полегче было ездить. Нагрузка на водителей была большая. Один человек не мог справиться со всеми поездками, которые нужны были батюшке. У нас было 3 водителя. И кроме того еще, кроме общеприходских нужд, вспоминается один случай. Вот приехали в храм Дмитрия Углического царевича. Это первая городская больница сейчас. Ну, батюшка болел и приехал туда к врачу со своими сестрами. Приехали туда, встали возле лечебного входа. Батюшка возвращается, машина не заводится. Сидим, он говорит, это, наверное, потому, что в храм не зашли. Он выходит из машины, идет к храму. Вот, возвращается, машина заводится, и мы едем обратно спокойно. Вот он как-то вот с этой стороны смотрел на жизнь. Всегда какую-то вот духовную составляющую он внимательно сохранял в себе. Может быть, непрерывно молился про себя, но никак это вот не подчеркивал, понимаете? Это было для него естественно, но сокрыто. Он никогда вот ничего так вот на показ он вообще не делал. И много, конечно, рассказывал про учебу в духовной академии.
Александр, а вот первоначально, когда храм начал восстанавливаться, были хоть какие-то спонсоры, те, кто вот помогал что-то делать, ну, не только руками, но и какими-то денежными вспоможениями?
Вспоминается один случай, который батюшка просил воспроизвести, если будет возможность. Когда уже восстановили главки на храме, на четверике и на колокольне, были сделаны кресты металлические. И встал вопрос о золочении крестов. А денег на золото не было. Вот, и батюшка скорбел по этому поводу. Вот уже была произведена подготовка там предварительная этих крестов. И он говорит мне, как-то едем, говорит, ты знаешь что? Пришел перевод. А денег оказалось ровно столько, чтобы купить вот листов золота на золочение этих крестов. Но неизвестно от кого, понимаете? То есть спонсоры... Вот они как-то настолько были в тайне, вот они вот милостыню в тайне творили, вот никто до сих пор не знает, кто эти деньги послал, понимаете. Вот были такие благотворители. Еще был интересный случай, когда выводились наши войска из ГДР, то техника военная оттуда распродавалась по дешевке, а храмам вообще бесплатно отдавали некоторые люди. И вот нам через Питер пригнали огромный грузовик «Урал» сюда во двор, он полдвора тут занял. Вот, и стоим, я думаю, батюшка, зачем вам это? Зачем нам этот грузовик? Он бензина ест 50 литров на 100 километров. Вот, он говорит, ничего, пригодится. И вот как-то подъезжаю к воротам храма, и бумажка приклеенная, и там написано, куплю Урал. Это у нас человек купил Урал, некоторое время ходил сюда, он занимался частным строительством. И вот этот Урал ему пригодился. Ну, какие-то, конечно, деньги он заплатил за него. Так что благотворители, конечно, были. И один из благотворителей, мало кто знает, может быть, потому что человек скромный, это Наталья Дмитриевна Солженицына. Вот. Она, во-первых, в голодные 90-е годы помогала деньгами нашим батюшкам российским. Вот. И бухгалтер конкретно каждому конвертик относил в свое время. Кроме того, купили из нержавеющей стали обложенным мрамором на деньги Натальи Дмитриевны. И что интересно, у батюшки было много знакомых и здесь, и за рубежом. Приходилось ему заниматься даже такой деятельностью интересной. Приезжали люди из Америки искать себе женихов и невест. И устраивались такие смотрины родителей. Родители встречались и знакомились с кандидатом на это послушание. Вот. А почему? Потому что у иммигрантов есть такая проблема, да, потеря языка и растворение в местном населении. Вот. На тот момент демографическая вот такая проблема стояла, и через наш храм как бы пытались решить тоже вот такие проблемы, чтобы хотя бы не потерялся русский язык и вообще то, что связано вот с культурой языка, с русской культурой. Там, за рубежом, в рассеянии, как бы, да. Моросейка – это культурный центр, кроме того, что это приход православный. Ну, как при отце Алексея Мечеве, разный народ сюда приходил, от самого простого человека до ученого, до художника, музыкантов. И все как-то находили здесь то, что ему надо было. Вот это вот какой-то вот центр, что ли, такой, где происходило общение людей с батюшкой и между собой, друг с другом. Какие-то завязывались знакомства полезные, которые потом по жизни помогали людям вот дальше как-то жить просто более-менее так вот правильно, да? И таким образом люди находили вот себе пару, какие-то судьбы решались в дальнейшем. Интересный был у батюшки знакомый отец Роман из Бостона, православный художник. Он был носителем культуры еще дореволюционной. Это было заметно в языке, в выражениях, в культуре общения. И это было ценно. Вот то, что он знал, то, что он унес в себе, и там сохранил. Ну, как и многие наши эмигранты, именно вот того поколения, а он оказался в Америке через концлагерь немецкий. Он был в плену, и они попали в американскую зону. И потом эмигрировали в Америку. А он был тогда ребенком, вот в военные годы. А приезжал в Россию с матушкой своей именно встретиться вот именно со своей родиной. Они ездили в Суздаль, во Владимир, в Оптину пустынь. Пока он мог ездить, он приезжал сюда, отец Роман из Бостона. Еще можно сказать, что батюшка очень хорошо разбирался в музыке. Некоторые прихожане вспоминают, что он хотел быть дирижером. И, честно говоря, это ему удалось. Только не в прямом каком-то смысле. Он был дирижером людей, их таланта, который мог пригодиться при восстановлении моросейки. Этот на этом инструменте играет, этот на другом. И он умело как-то ими руководил. И что интересно, я приметил одну особенность, с которой я встречался раньше в советских учреждениях. Я работал в одном закрытом учреждении, там директор по понедельникам обходил весь свой институт. Заходил в каждый кабинет, у него была свита, секретарь. И где у какие проблемы, он записывал это в тетрадку, назначался ответственные сроки и так далее. И смотрю, батюшка по понедельникам собирает приходской совет, и они буквально обходят все помещения, и где какие проблемы, по тому же принципу. Где он научился этому, подсмотрел, я не знаю. Но он брал, старался брать все лучшее и полезное, то, что, с чем он встречается по жизни. И это успешно работало здесь, потому что не затягивалось, не забывалось. Есть проблема, он вникал в нее, если сам не мог, привлекал кого-то. И таким образом, за довольно-таки короткий срок, храм полностью обновился, приобрел более-менее вот такой вот нормальный вид православного храма, в котором прихожане храма, они благоукрасили и вообще привели его в божеский вид, что называется, именно под руководством батюшки. Еще интересный случай вспоминается, как он это делал. Как-то вызывает одного человека, художника, говорит, подойди к такому-то, что-то у него не получается в иконе. И они встречаются вдвоем, без никого. И выясняют, в чем дело. Оказывается, просто не найден был размер, вот Крошков, там святителя была икона, и у него вот облачение из кругов с крестами. И немножко они по размеру были не найдены. То есть он сам это прекрасно видел, батюшка, но не своими устами изрек это, а попросил именно брата художника подсказать.
Вот именно как, специалиста.
Да, он это деликатно очень делал, если что. Но когда не было другого выхода, он мог и сам сказать вообще. Еще из особенностей батюшки вспоминается любовь к природе. Вот у него была дача, утешение, пополам со шпилерами. это Жаворонки, Минская железная дорога, 30 километров от Москвы. Такое болотистое место, немного леса такого. Он очень любил поливать растения, ухаживать за ними, гулять в лесу. Иногда приезжал Иван Васильевич Шпилер, а это ни много ни мало дирижер Красноярского оркестра, он был главный дирижер. Это сын Всеволода Шпилера. И когда они гуляли, они часто беседовали о музыке. Причем поразительно то, что обсуждают оперу Верди какую-нибудь. И говорят, общаются на равных. То есть, как профессиональные музыканты. Вот это меня всегда поражало. А отец Александр был именно знаток классической музыки.
Вот, казалось бы, откуда? Он ведь из какого-то села, да? Тверской области, из глубинки.
Это село Александровка. Вот село, там храм небольшой, от Твери несколько километров. Но, тем не менее, какая-то вот тяга к прекрасному. А есть еще такое выражение, я слышал его от одного иконописца, что вот вкус художественный, он имеет непосредственное отношение к совести вот, и вообще к духовному вот, такому взору ясному. И как-то оправдывать там, что на вкус и цвет товарища нет, так и ну, расхожая поговорка. Но эта мысль встречается не только вот у них, она у Флоренского встречается, например. Есть такая книга «Оправдание космоса», вот там он пишет об этом. И батюшка, он не как дилетант разбирался в этом, он всегда стремился достичь вот максимально возможной для себя точки вот профессионализма и знания материала. Он собирал колокольные звоны, например, где увидит что-то, собирает. Он разбирался прекрасно в антикварных вещах. Как-то вот у нас была... Традиционно это поездка по антикварным магазинам. И вот однажды купили серебряную вещь церковного обихода. И он так показывает мне, говорит, купили не очень задорого. Он говорит, видишь, они не заметили, продавцы, авторского клейма. Одно это клеймо стоит гораздо вот больше, чем они цену назначили. Вот в каком-то антикварном магазине на Арбате он нашел облачение, золотое шитье. С розами по золотому фону. У нас реставрировали несколько лет на Моросейке. Одно из красивейших, вот музейная вещь, он ее там нашел. Икона святителя Николая в Никольском пределе приобретена там же. Он небольшой такой, он у северной стены ближе к алтарю стоит там, в деревянном киоте, напротив Федоровской Божьей Матери. То есть... Эти вещи он регулярно отслеживал, какие-то ценные для храма.
Это вот некоторые светильники у нас, я тоже вижу, старинные работы. Это тоже из антикварных магазинов?
Нет, смотрите, вот внизу, в нижнем храме, предел отца Алексея и Сергия Мечевых. Там паникадило висит. Такое яблоко, да? И если вы присмотритесь, там такие отводы, которые раньше держали свечи, они сделаны в виде маскаронов. Маскарон? Это человекообразное такое декоративное изображение. И аналогичное можно увидеть в храме Василия Блаженного, тут недалеко, при входе. Там есть один из пределов на первом этаже. Один в один висит такой же. Оно сохранялось у кого-то из прихожан. То есть они вернули сюда это паникадило. И еще антикварная у нас вещь – это в Казанском пределе, в Четверике, в главном. Но... Батюшка творческий человек. Он попросил сделать еще наподобие хороса вокруг него такое обрамление. Вот. Был спроектирован хорос. Иконописная школа написала туда святых, ангелов. Конечно, надо было стилистически приблизиться к тому ядру, которое было в середине, да, чтобы это как-то более-менее гармонировало друг с другом. Вот таким образом. То есть вот такое творческое начало, оно было очень характерно для отца Александра, в принципе. И творческое начало вообще он всегда поддерживал, в том числе в иконописной школе, в детской. В детской иконописной школе это вообще отдельный разговор, потому что то, что вот дети могут сделать, не каждый взрослый теперь может сделать то, что они делают за много лет. Как-то приезжала одна художница из Японии, И тогда еще не было цифровых фотоаппаратов, у него был пленочный фотоаппарат. И мне друг, к которому он приехал, попросил, займи ее, я занят, а она приехала на время, да, из Японии, покажи ей что-нибудь интересное. Я показывал детские работы. И вот все, что у нее оставалось, пленок, она все извела на фотографирование детских работ. Настолько ее поразило это творчество. И оно действительно очень сильное, если посмотреть. Я вот редко еще где могу сказать, что подобного можно было добиться от детей современных.
Расскажите, как происходила реставрация здания нашего храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке?
Ну, во-первых, надо было убрать перегородки. Но дело в том, что прежде чем что-то делать, нужен был проект реставрации. И здесь нам очень помогла Лидия Алексеевна Шитова. Она работала в Моспроекте мастерской номер 2, если я не ошибаюсь. И какие-то чертежи были сделаны, обмеры храма, подготовлены рабочие чертежи оконных переплетов, там еще дверей. Вот то, что вот не хватало для оформления интерьера. Где надо прорубать, какую арку, как восстанавливать. Велся журнал всех этих работ. То есть это было сделано так профессионально. Очень хорошую работу провел штукатур. Помню, что звали его Олег. Вот, он восстановил барабан, всю штукатурку восстановил в казанском пределе на втором этаже. Вот, к сожалению, он не смог нам дальше помогать, он заболел. В нижнем храме вот штукатурка сейчас, она гораздо хуже по качеству и вообще, как это было сделано, потому что делали другие люди.
Александр, а как вот обнаружились росписи в барабане нашего центрального храма казанского?
Ну, они, наверное, были просто зашиты потолком. Вот и все. Когда разобрали все перегородки, они открылись. И что характерно, они очень, вот, на мой взгляд, художественно хорошо сделаны. В таком стиле, позднем довольно-таки. Но, по крайней мере, художник имел академическое образование, умел рисовать.
Продолжение беседы Елены Смирновой с художником, сотрудником храма святителя Николая в Клёниках Александром Якимовым вы услышите в одной из наших программ на следующей неделе.